Владимир Галактионович Короленко. За иконой. Глава первая. Несколько дней стояло ненастье. Еще в ночь на 12 июня выпал обильный дождь. А утром облака висели по небу серыми клочьями. Но к полудню свежим ветром их сбило в сплошную тучу и понесло на север. Небо расчищалось, синело. Солнечные лучи играли в лужах. На освеженной зелени висели капли. Срывались и сверкали в воздухе.
«Породела владычица, ведро у бога выпросила»,
— говорили богомольцы, кучками расположившиеся на улицах и на площади у собора, откуда в 12 часов должна была выйти икона.
«Пожалела православных. Гляди, и народу поприбавится. Ох-охо, на дождик-то мы не больно усердны».
Было еще рано. Пройдя бойкими улицами, миновав затем овраги, я углубился в кривые грязные переулки на окраине города и подошел к окну, на котором к стеклу было приклеено изображение сапога. Хозяин, Андрей Иванович, выражавший вчера желание идти за иконой вместе со мною, сидел один за своим верстаком и угрюмо стучал по сапогу.
«Андрей Иванович!»
— окликнул я в окно.
«Что же вы не собираетесь? Пора!»
Он встрепенулся, но тотчас же скрыл движение радости. Отложил сапог, открыл раму и потянулся в окно своим сухопарым туловищем. Внимательно вглядевшись в клочки чистого неба и в облака, уносимые ветром, как будто его решение зависело всецело от этого осмотра, а не от Матрёны Степановны, которая начинает сильно ворчать в соседней комнате, он решительным движением стаскивает с лба ремень, придерживающий волосы, и говорит:
«Иду! Иду!»
Затем я присутствую при супружеском диалоге, для меня до известной степени односторонним, так как ясно слышны мне только ответы Андрея Ивановича, а голос Матрёны Степановны доносится лишь в виде бурного рокотания.
«Чёрт его бей!»
— говорит, во-первых, мой приятель, торопливо укладывая свои инструменты. Потом, надевая чистую рубашку, прибавляет:
«Подождёт! Что мне из-за него и Богу не молиться? Нашла тоже благодетеля! Вон, пару шью! Полтины за работу не очистится. Жила он, да. А ты как думала? Жила. Сквалыга. Скнипа».
Голос Матрёны Степановны поднимается при этих кощунствах супруга против давальцев на самые высокие ноты. Но Андрей Иванович упорствует.
«И никогда не приравняю»,
— говорит он уже другим тоном. Тоном защиты, затягивая в то же время пояс.
«Нашла кому приравнять. По крайней мере, как бы то ни было, все-таки образованный человек, книги сочиняет. Не им, живодерам, чита».
Так как в этой речи моего друга, хотя и снабженный столь многочисленными оговорками, по крайней мере, как бы то ни было, и все-таки, дело, очевидно, идет обо мне. То из понятного чувства скромности я несколько удаляюсь от окна. Звуки супружеской перепалки усиливаются, но все же в минуту Андрей Иванович выбегает из калитки. Он несколько красен, несколько взволнован. Но во всей его фигуре видно оживление и торжество. К сожалению, я должен сказать, что минуты подобного торжества в супружеской жизни Андрея Ивановича далеко не часты. Как бы то ни было, мы быстро шагаем по городским улицам. Андрей Иванович впереди, и мне видно, как у него нервно подергивается спина, как будто на ней есть глаза. В эти глаза видят оставленный назади дом и у дверей фигуру Матрёны Степановны. И как она стоит, упершись руками в бока и посылая нам вдогонку нехристианские пожелания. Деревенский люд, богомольцев-поклонники, собравшиеся к проводам иконы из окрестностей, а иные из отдаленных сел и городов, из Балахны, Городца, Василя, сидели на поленях под стенами домов, разложив вокруг узлы, кошели и котомки. Многие тянулись уже к монастырю, где перед входом из города служит молебен. Лавки на попутных улицах закрывались, торговля прекращалась. Колокола гудели вдали, и звон разливался над городом, как море, закрывая одну за другой церкви все ближе и ближе. Когда мы вышли на улицу, ведущую к девичьему монастырю, пестрые передовые толпы уже заливали ее почти сплошными массами. Кое-где, ближе к концу города, у ворот и калиток стояли ведра или небольшие ушаты с квасом. Богомольцы подходили к ним, снимали шапки, крестились, а и спевали.
«Спаси вас, Господи, Царица Небесная, родители!»
У монастырских ворот конные и пешие городовые сдерживают напор толпы. Они сортируют публику, пропуская одних, которые почище, а чернить отгоняя прочь. Нас пропустили, хотя и с некоторыми колебаниями. Против входа на дворе темным пятном среди пестро наряженных горожан выделяется отряд монастырских клерошанок. Впереди игуменья среди рисофорных стариц радушно раскланивается с именитыми горожанами. В задних рядах молодые послушницы в конических шлыках потупляют глаза перед любопытными взорами мирской толпы. По временам из-под шлыка сверкнет молодой взор, заиграет лукавая улыбка. И потом голова наклоняется, потупляются глаза, и черная тень надвигается на лицо, оставляя на виду только губы и подбородок. Становится как-то жутковато. Чуется невольно в этой тени и трепетание молодой жизни, и, быть может, порыв, и, быть может, протест, и, быть может, глухая борьба. Впрочем, стоит перевести взгляд на первые ряды, и тревожные мысли рассеются. Здесь, в тихой обители, годам к 60 приходит вместе с телесной полнотою душевный мир и то незлобливое спокойствие, с каким в ту самую минуту почтенная предводительница клира приветствовала старого, но очень любезного полицейского генерала. Андрей Иванович дернул меня за рукав.
«Идем! Что нам здесь смотреть? Чернохвостые!» — добавил он, кидая сердитый взгляд из-под лобья.
У входа образовалась давка, так как икона приближалась к монастырю. Черницы с трудом проталкиваются за ворота, и через минуту над гулом идущей суетливой толпы слышен хор женских голосов, поющих тропарь. «Днесь светле красуется Нижний Новгород, яко зарею солнечную восприимши». Через несколько минут процессия появляется в воротах. Наклоняясь над густой толпой, проносятся хоругви. Парча волнуется и сверкает. Тонкое резное серебро дрожит в синем воздухе. Кресты, сияния, фонари. Затем золоченая риза иконы с темными ликами Богородицы и Младенца. Все это как будто плывет над обнаженными головами народа. Еще минута, и железные ворота точно по волшебству разрезают живой поток, смыкаются и сдерживают толпу. Несколько пеших городовых, навалившись изо всех сил, подпирают ворота своими дюжими фигурами. Сквозь решетки видно 5 конных молодцов, тесно сомкнувшихся стремя у стремени. Лошади подтягивают морды, играют и топчутся на месте, отжимая толпу. Толпа ропщет, кто-то кричит, кто-то ругается. Два клира наполняют воздух пением, вверху гудят колокола и шумят деревья. Икона вносится в церковь.